Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире в студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Александр Яковлев. И, конечно же, сразу же приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. События, за которыми следят сегодня и прямо сейчас многие, это то, что происходит в Киеве. Беспорядки. И в центре внимания Михаил Саакашвили. Напомним, некоторое время назад Генеральная прокуратура Украины опубликовала запись, якобы запись разговора Саакашвили с бизнесменом, который якобы оплатил его акции протеста. Ну, Киев бушует. Вадим Николаевич, как вы оцениваете происходящее в эти часы сегодня в столице Украины?
Очень интересно то, что там происходит, учитывая традиции майданной демократии, назовем это так, в Украине, в принципе, подходит пора уже по их календарю, привычному нам уже, очередного Майдана, и почему бы не устроить его сейчас. Все признаки для организации очередного Майдана в Украине, так сказать, налицо, как говорится, майданная ситуация созрела. Ну, какие признаки? Во-первых, дальнейшее ухудшение, обнищание народа, да? Второе – безнадега, потому что люди не понимают, что дальше, значит, будет хорошего или плохого. Некий лимит доверия, который был выписан Порошенко, явно близок к завершению. Да? Второй фактор. Третий фактор – братский украинский народ, даже согласен, что это часть нашего родного народа, чтобы не было обидно, но вот эта часть нашего народа, она как-то вот очень плохо, мне кажется, она очень плохо учится, и для меня даже загадочно, почему они так любят на эти грабли вставать. У них же Майдан, который был последним победным, он был чуть ли не третьим уж точно, как считать, значит, но предыдущие два ничего хорошего Украине не принесли. А нет, они устроили третий Майдан, а сейчас они запросто устроят четвертый. И, значит, вот это для меня, честно говоря, такая большая загадка. У нас программа «Что будет?». Так вот, Украина, она демонстрирует то, что они... То, что у них явно назревает очередной Майдан с теми же, что интересно, результатами, что и все предыдущие. То есть придет к власти очередная группа товарищей, поделит по-новому власть, поделит по-новому, значит, кому какую часть бюджета воровать, снова обратится к Америке за помощью, Америка и Европа дадут снова помощь, и через три года будет очередной Майдан, который свергнет этих победителей.
Но любопытно, что Михаил Саакашвили, он может войти в историю как человек, который организовал революцию в двух разных государствах.
Такой профессионал уже.
Профессиональный революционер.
Профессиональный.
Это самостоятельная фигура или им кто-то двигает? И вообще, кто главные там...
Ну, я бы не лишал Михаила Саакашвили некой самостоятельности. Он действительно пассионарий. Вот всеми революциями двигают пассионарии. Часто за ними кто-то стоит, часто никто не стоит, а все это выдумки. В данном случае для любой революции нужны деньги. И в данном случае всплыла фигура еще одного пассионария, Сергея Курченко.
Тоже... Это тот самый предприниматель, который якобы заплатил Михаилу Саакашвили за организацию протестов нового Майдана.
Вы знаете, я имею счастье немножко знаком быть и с Курченко, и с Михаилом Саакашвили. Видал их в разных ситуациях, поэтому тут мне Я думаю, всегда и слушателям всегда интереснее личные впечатления, а не пересказ каких-то, значит, политологов. Я вас заверяю, что оба колоритнейшие персонажи нынешние, вот, взлетевшие, значит, в медийных наших рейтингах. Вот когда Саакашвили, ну, чтобы вы представляли, так сказать, как все это, что это за персонажи, когда Саакашвили только стал президентом Грузии, он же первый визит, по-моему, даже первый визит он нанес в Россию. И у него была встреча с главными редакторами российских СМИ, и это была совершенно незабываемая и несравнимая ни с кем встреча. Ну, есть такой ритуал, главные редактора российских СМИ встречаются с разными руководителями, нашими, импортными. Да, и всегда это все, я вас уверяю, вполне... Ну, скажем так, в рамках некой цивилизации, в рамках неких правил. Вот единственный, который резко так отличался, это вот просто ничего общего, это был победивший президент, победивший в результате Тбилисского Майдана, значит, Саакашвили, который
прибыл... Революция
Рос,
напомню.
Да, который, значит, этот революционер Рос, он это выглядело так, он приехал с группой абсолютно таких молодых ребят, там, ну, 28-30 лет, которые символизировали молодых реформаторов, видимо, по разделу. Такие все были по грузинскому варианту, все-таки были поджарые, подтянутые, в очень хороших костюмах и нисколько не похожи на озабоченных государственным строительным персонажей. Они больше были похожи на таких танцоров, джигитов, я не знаю, любители цветистых тостов, значит, прекрасных кавалеров. Это была правая часть его, так сказать, свиты президента. А, ну, представляешь, так лет человек 6 этих джигитов таких вот, молодцеватых, блестящих во всех смыслах этого слова. Там пиджачки на них блестят, ботинки лаком полыхают. И, пардон, левую часть, как ты уже, наверное, догадываешься, это девушки-красавицы. Кого они символизировали? Я не знаю, референток. Слушайте, это он прибыл на официальную, протокольную, так сказать, серьезную встречу, такую встречу, деловой ужин к руководителям российских средств массовой информации. И понесся, значит, дым коромыслом, значит, когда эти девушки, у них, кстати, достаточно, ну, скажем так, не двусмысленный вид, они очень красивые, очень хороши, очень декольтированы. Я даже не очень уверен, что они были представителями именно грузинского, так сказать, народа. Возможно, они были здесь...
Значит, ангажированы.
Спасибо. Вот они, видимо, ангажированы частично были. То есть здесь... И они символизировали молодую грузинскую демократию. И вот к чему я все это рассказываю? Вот с таким вот жизнелюбием, с таким азартом, с такой пассионарностью человек Саакашвили, что, конечно, наверное, кому-то он выгоден, кто-то его поддержит, но я уверяю, что он и сам по себе достаточно карнавален, достаточно убедителен, достаточно пассионарен, чтобы любую революцию учредить. Но это бог бы с ним, но самое главное, где в этой истории многострадальный украинский народ? Он-то какого черта пятый раз идет на эти грабли? Он же действительно пользуется большой народной поддержкой. Посмотрите, что сегодня творилось. Ну, ты можешь рассказать нашим
слушателям. Да, напомним, сотрудники Генпрокуратуры Службы безопасности Украины пришли с обыском в киевскую квартиру Михаила Саакашвили. Утром в квартире ломали дверь. На улице тут же вышли тысячи людей. Начались стычки с полицией. Кто-то бросил дымовые шашки. После начала обыска Саакашвили забрался на крышу дома и пообещал спрыгнуть вниз, если его кто-то тронет. Ну и дальше продолжение беспорядков на улицах Киева. Это то, что происходило и происходит в столице Украины. Нет,
ну, самое главное, его освободили.
Его освободили в итоге, вынуждены были.
И он дальше во главе колонны двинулся на
Мы продолжим на после зимней, рекламной паузы, не переключайтесь.
На зимней.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702. В студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Это программа «Что будет?» и Александр Яковлев. Все следят сегодня за тем, что происходит в Киеве. Там был сначала задержан Михаил Саакашвили, его обвинили в попытке свержения государственной власти. По данным СБУ Украины, он содействовал преступной организации. Позднее сторонники Саакашвили силой освободили его из автомобиля СБУ. В городе начались беспорядки. На данный момент Генпрокуратура Украины передала полиции постановление об объявлении Саакашвили в розыск. Решение принято в связи с тем, что лидер движения новых сил бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ. Дословная цитата. Сам Саакашвили заявил, что намерен оставаться с митингующими около Верховной Рады. Цитирую, «Я пока остаюсь здесь с украинским народом, пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку». И ведь это еще история про то, что когда у государства есть монополия, ну, возможность, да, монополия на насилие, и государство даже не может просто задержать человека. Все знают, где он находится, и какое же это государство, возникает вопрос.
Да, много интересных аналогий, например, опять с февралем 17 года в России, но мы в России, частью которой в тот период Российской империи была Украина та же, провели эту революцию, и нам этого надолго хватило. Следующую революцию мы устроили в 91 году, да, сколько без революции прожили. По разным причинам, так сказать, нам этого хватило. Теперь украинцы, которые с азартом устраивают эти революции каждые 3-4 года. Вот интересно, я встречаюсь со своими же коллегами, в Киев приезжаешь, я был у них на Майдане на последнем, и вот...
До того, как вас включили,
да,
в списке
невыездных, да. И вот с ними разговариваешь, слушай, братья украинцы, вы что, не понимаете, что вот этот путь, которым вы идете, он давно уже до вас апробирован, и Великой Французской революцией, и русскими великими революциями, и никогда ничем хорошим революции не завершаются. Вы что, не... И у вас уже было три попытки. И вот меня всегда потрясала такая зомбированность интеллигентных, образованных, знающих историю людей, когда они говорили, не-не-не-не, мы, у нас особый случай. Вот сейчас мы свалим этого, значит, очередного этого, и заживем, потому что народ, он богоносец. И вот сейчас они снова выходят на эту же, значит, тропу. Азарт точно такой же, что интересно. И вот эти крики, что я с народом, а ты не с народом, они им почему-то успешно заменяют все государственные институты. Я думаю, когда мы рассуждаем о том, значит, что стало причиной тяжелейшего положения, в которое попала Украина, вот, американцы, печеньки, там, я не знаю, финансирование Курченко, в данном случае такого же азартного молодого парня, хорошо так поднявшегося на разных, значит, интересных коммерческих операциях. Этот может тоже финансировать, действительно, это вполне могло бы с его стороны быть. Деньги у него есть, я имею в виду у вышеупомянутого Курченко.
Господин Курченко, да.
Да, а может, и не он, дело темное, но что очень интересно, Курченко является на эту минуту, насколько я знаю, российским гражданином. Вот, и вряд ли он при всем его азарте, он человек достаточно ответственный, потому что он управлял большими бизнесами, реально управлял, и сейчас управляет.
И мне при том, кажется, что, кстати, очень молодой, 85-го,
да,
года рождения.
Какого?
85-го года рождения, то есть 32 года.
32 года, да. Вот, я его лет 5 как знаю. Вот, он, при всем при том, он ответственный человек. Вот, и он понимает всю ответственность вот этих действий, там какие-то телефонные разговоры. Это все-таки, мне кажется, в духе того же карнавала, во что, в который превратилось украинское государство. Я не очень верю в участие, в такое в прямое, простецкое участие Курченко. Но то, что Украина сейчас переживает, возможно, переживает опять поворотный момент, вероятность высока. Потому что, ну вот посмотрите, что происходит. С утра с Саакашвили воюют сразу три силы с утра сегодня, впрямую столкновение у Саакашвили с властью президента, с которым он просто говорит: президент, уходи в отставку, я тебе скину, да, с властью службы безопасности президента и службы безопасности Украины, да, ну, это спецслужба, которая должна обеспечить на территории Украины порядок, и, наконец, с Генеральной прокуратурой и с МВД тоже. Ну, во всяком случае, с руководством всех. Если, по сути, это все силовики, осталось только армию бросить на Саакашвили и его друзей, да? И если сегодня... И вот дальше такой поворотный момент. Если сегодня, завтра они все-таки не наденут на него наручники и не припроводят его, значит, в Бастилию, в очередную киевскую, если у них это не получится... Значит, это сигнал для всех широких народных и не совсем законопослушных масс, что у нас власть на Украине, а у кого она? Значит, она переходит, это же закон Ломоносова, Лавуазье, если в одном месте прибывает, в другом убывает, в другом прибывает, да, это вот так он прямо буквально говорил. Значит, власть переходит реально к Саакашвили и формируемой им это сказать, конгломератом. Вот что может происходить в эти дни. Кто там дальше перехватит эту власть? Угу. Дальше же очень интересно бывает, как бывает. Угу. Сейчас Саакашвили пробьет тараном и погрузит в депрессию эти спецслужбы. Они поймут, что они неуправляемы, что у них нет ресурса. И в этот проран может войти совсем другая сила. Понимаете, Саакашвили со своей энергией, криками и пассионарностью проходит, доказывает, что, собственно, ворота открыты.
Другая – это вы на Юлию Тимошенко
другая намекаете, это кто например. Угодно. Это, может быть, Юлия Тимошенко в этот проран придет и скажет так: слушайте, власть пала, надо нам быстро, нам, конструктивным силам подобрать эту власть, да? Она ослабла. Значит, приходит Юлия Тимошенко, которая говорит: я знаю, я была премьером, я руководила, помните, при мне тут как минимум по крышке при Юлии Тимошенко не поджигали, да. И по крышам не скакали, значит, народные трибуны. Или могут быть другая сила, это правая, которая скажет: ребята, народ, караул устал, не осточертела ли вам вся эта демократия? Осточертела. А вот они мы. А вот они мы, покажем, ну, вот, все эти правые сектора.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, напоминаю. И Михаил из Самары нам дозвонился. Михаил, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы обсуждаете вот все противоречия, которые происходят в Европе, на Украине. Вот у меня следующее предложение. Вот когда в 1975 году были итоги проведены совещания всеевропейские, так называемые, в Хельсинки, так? И вот эти поползновения там натовские шли, вот в Югославии, все было. Может быть, нам остановиться с чего? Начать урегулировать в Восточной Европе, например, условно. Например, каждый год 9 мая в Крыму, в Крым пригласить всех глав государств европейских, да, и плюс Стамбул, или там в Софии провести все европейские совещания каждый год или через год. И это сделать, например, 7 мая вот так вот, чтобы всех глав государств, может, мировых. И, может быть, поставить вопрос, чтобы ООН перенести
в Крым.
Часть ООН поставить в Крым, именно в Ялту, вот. Или в Софию, чтобы вот. Урегулировать все проблемы, чтобы наступил мир наконец уже.
Понятно. Слушайте, спасибо большое, Михаил. Спасибо.
Мысленно, как говорится, с вами, но дело уже зашло очень далеко, и ни в какой Крым никакие главы государств не поедут, потому что любой визит в Крым для любого государственного деятеля или политика, это означает стать неким, так сказать, изгоем, или, если не изгоем, то фриком, значит, в глазах дружного Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и прочих мировых, так сказать, конгломератов. Ну, о чем мы говорим? Какой Крым? Все уже это мы проехали очень-очень давно.
Миха, аферисты полный ноль. Время в Одессе показало сполна. Слов было очень много, а дело 0-0-0. Какая поддержка? Я вас умоляю, ну, слушайте, пишет нам. Завтра у нас минута до рекламы.
Слушайте, 0-0-0, значит, но его же будут не за трибунами идут люди совсем по другим причинам. У нас что, Ленин в 17-м году был крупным хозяйственником или успешным губернатором? Да, да нет, он до 16-го года сидел в Женеве и в библиотеке книжки читал.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Поговорим об участии или неучастии в Олимпийских играх, в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. И поговорим о предстоящих президентских выборах в нашей стране. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Программа «Что будет?» и Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Свободный микрофон. Ну и еще одна тема. Без сомнения, примерно через час будет объявлено, сможет ли наша страна принимать участие в Олимпийских играх 2018 года. Это зимняя Олимпиада, которая пройдет в Южной Корее. Решение исполкома МОК будет объявлено на специальной пресс-конференции. И вот мы приглашаем всех на наш сайт kp.ru, где вы можете задать вопросы главному редактору издательского дома «Комсомольская правда». И вот Геннадий спросил, как вы думаете, выступление наших «чистых» в кавычках спортсменов на Олимпиаде под унизительным нейтральным флагом допустимо? Не будет ли это предательством? Ну, в том случае, если нас не допустят и не дадут возможности под флагом выступать и предложат под нейтральным выступать.
Ну, да. Осталось уже даже меньше часа до объявления. Причем, что интересно, уже пришли сообщения, что сама российская сторона уже официально уведомлена о решении. Оно уже состоялось, но, значит, уведомлена с условием, что до 21.30, значит, никому не должна это сказать. Я вот все смотрю тут по лентам, думаю, может, все-таки утечка произойдет пораньше. Но вот пока держится. Если это настолько такое большое событие, что, ну, вот я нашим слушателям скажу, что мы обычно к этому времени, вот когда мы сейчас сидим, разговариваем, мы в это время уже выпуск газеты «Завтрашний на Москву» уже поехал в типографию, да? Угу. Вот сегодня он никуда не поехал, мы сейчас специально остановили все процедуры, ритуалы по выпуску газеты, ждем. Дежурная бригада ждет этого решения, чтобы в 21.30 у нас уже, естественно, заготовлены какие-то комментарии на любой случай жизни, и наши комментаторы, наши эксперты готовы комментировать, только вот надо дождаться этого решения. И вот эта задержка выхода в номера, она происходит только в условиях каких-то чрезвычайных событий. Вот я считаю, что действительно чрезвычайное событие, потому что если будет принято, ну, скажем так, худшее для нас решение для России, что Россию не допускает на Олимпиаду, то, ну, это уже такой новый виток конфронтации, сопоставимый с худшими временами холодной войны, когда мы были нацелены друг на друга два мира, два лагеря, ощетинившись ракетами, и постоянно ждали каких-то друг от друга угроз вроде войны, да? Вот. Но по нынешним временам чиновничество решает, а чиновничество все равно, оно примет какое угодно решение. Хотя я вот пытаюсь тоже угадать, какое все-таки будет решение. Самое плохое, чиновничество, оно любое решение может принимать, но оно обычно оглядывается, да? Самое, ну, что значит самое плохое? Вообще не участвует Россия под флагом России, да? Кроме всего прочего, это еще и убытки для Запада, потому что огромная махина за Олимпийскими играми стоит в виде рекламного бюджета, который делят крупнейшие телевизионные компании мира и крупнейшие производители мира, спортивной одежды, автомобилей, там, вплоть до велосипедов, да? И вот самолетов, и вот эти все бюджеты под угрозой, между прочим. Потому что если Россия не участвует, российские спортсмены, а мы лидирующая команда, значит, рейтинг смотрения Олимпийских игр снижается. Значит, стоимость рекламы
падает.
Значит, большие дядьки с большими-большими миллиардами, ворочающими, значит, все эти дядьки, как правило, это дядьки именно, они, значит, несут убыток. А еще Карл Маркс нас учил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли, да? И вот, что, на мой взгляд, немножко обнадеживает ситуацию, вот интересно, победит политическая свистопляска, истерика, или вот эти дядьки с деньгами, которые скажут: ребят, тихо, вы что, мы уже посчитали, мы тут 2 миллиарда долларов потеряем, если мы русских не пустим. Дальше некий паллиативный сценарий, я думаю, рассмотрен уже, судя по времени. А давайте мы русским разрешим выходить конкретным спортсменам, которых захотят люди смотреть, только под нейтральным флагом, я не знаю, под каким... Там какой-нибудь флаг ООН.
Там будет, скорее всего, флаг Олимпийский. Ну,
флаг Олимпийского
флаг,
движения.
Как в 92-м году наш спорт выступал.
Да. Вот, и вот здесь вот возникает страшный интересный вопрос. Пойдут ли наши спортсмены под этим неведомым, так сказать, нероссийским флагом, или не пойдут? Вот тут я, например, предрекаю, если будет предложено такое решение, я предрекаю некий раскол. Наверняка найдутся несколько спортсменов, ну, команда-то огромная, чего уж там говорит, которые скажут: а я пойду, плевал я на все, я всю жизнь шел к этой Олимпиаде, это мой то ли первый шанс, то ли последний шанс сделать личную биографию, личное имя, личную карьеру, и я пойду. Сколько там команды? Там же больше 100 человек, наверное, наша команда.
Да, обычная. Там сотни, там же, несколько сотен там.
Да, и вот тут очень интересно. Но я-то пойду, допустим, а меня проклянут соотечественники, да, как предатель получается. Или пропаганда начнет работать, в том числе и мировая, что давайте закроем глаза, важно, что он из России, он символизирует страну Россию, его зовут Миша Иванов, и он, значит, наши интересы защищает. Тут начнется страшный раздрай. Так как этот раздрай начинается перед выборами президента Российской Федерации, тут на всякий случай осталось...
В марте, совсем немного. Четыре месяца осталось.
Да, и тут, вот тут я прогнозирую, в любом случае, такое очень большое оживление среди толмачей, которые должны народу объяснять. Вот этот, значит, который пошел с непонятным флагом, он все-таки власовец и предатель Родины, или он, наоборот, Родину защищает, как умеет, да? Значит, или надо всем пойти, тогда надо всем нашим госпропаганде доказывать, что это хорошо. То есть все 100 человек пойдут под флагом Олимпийских игр, да, под кольцами этими. И вот, знаете, мне самому страшно интересно, как будут разворачиваться события, потому что мы живем в такую эпоху, когда каждый человек отдельно, или очень многие люди отдельно, имеют свой категорический ответ, да, там, причем такой убежденный, предатель или молодец. А в целом общество российское опять, совершенно точно это я вам гарантирую, будет расколото. Причем расколото на таких опять пассионарных людей, которые будут с азартом доказывать, что именно они правы. Ну, предлагая, что это хорошо или это плохо. И мы вот накануне этого, возможно, этого решения. Поэтому я к чему призываю? Я в эту секунду наших слушателей призываю не терять, так сказать, бдительности и внимания через 30, через 50
примерно,
минут.
Да,
да, через 50 минут. Мы, я уверен, здесь на
конечно,
радио.
Конечно, специальный
правда,
эфир,
да,
в эфире радиостанции, да, «Комсомольская правда».
Мы
в прямом эфире будем следить.
Мы обсуждать все нюансы. Вот,
и комментарии наших спортсменов.
Комментарии будут, да, я думаю, сейчас, я знаю, и на федеральных телеканалах в это время сейчас, я вот сейчас получал, сижу с вами, а мне смс кидут, вот приезжайте, тоже побазарим так где-нибудь там на федеральном канале, в студии, в грудке и рубашки друг на друге так от всей души будем рвать, кто за Родину, а кто нет. Ситуация, по-моему, достаточно беспрецедентная. Есть какие-то аналогии 36-го года.
Ну, значит, первое,
желающих,
что приходит нам в 80-84-го года,
да, 84-го, да. Вот, но, понимаете, мы-то думали, что все это уже осталось в прошлом. Мы-то думали, что мы уже умные. Мы-то думали, что уже нету вот этого противостояния. Оно же кончилось с победой капитализма над коммунизмом, а оказывается, ничего подобного. Оказывается, не как один классик говорил, метили в коммунизм, попали в Россию. Да? Оказывается, корни конфликтов вообще лежат не в идеологии, а, ну, прямо скажем, в борьбе за ресурсы. Да? Россию сейчас опустить, унизить, милое дело. Погрузить в разные ее внутренние, это сказать, усугубить ее внутренние проблемы, создать раскол в обществе, просто мечта для наших, так сказать, тех друзей, которые раньше с коммунизмом воевали якобы.
Ну, эта тема действительно раскалывает,
человека, да.
Тема действительно раскалывает общество. Вот что нам пишут. Вопрос не в предательстве или нет. Вопрос в том, что если поедем под белым флагом, то ноги о нас вытрут окончательно. Спортсменов жаль, конечно, но в эти трудные времена не только они страдают. И Галина нам дозвонилась. Галин, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что если нас вынуждают или вынудят спортсменов ехать вот под белым флагом, то ну никак нельзя называть их предателями.
Вот
никак,
видите. Это, вот а сейчас это другой скажет, жизнь. Предатели это, они. Да,
да, да, Галина. Это,
они к этой цели шли всю жизнь. И сейчас лишать кого-то последнего, кого-то первого шанса, какой тогда спортивный всплеск может, мы можем ожидать через 4 года там, или к следующей Олимпиаде? Кто пойдет тогда в такой спорт? Если они, у них будет пример перед глазами, что все их старания, все впустую. И я хочу сказать, что те, кто довел эту ситуацию до такой степени, что мы в последний момент вдруг начинаем уже думать, что делать с этой ситуацией. Вот с них надо спросить. И, так сказать, они должны как-то ответить за то, что они довели до такого состояния, что принимаются такие решения. Спортсменов никак нельзя лишать такой возможности.
Спасибо,
ну,
спасибо
вот
большое, Галина.
Кстати, первый залп у Галины, в исполнении Галины, первый залп, значит, так сказать, что с залпами происходит? Прозвучал, да, выстрел. А дальше открывают свои, расчехляют свои, так сказать,
и у нас вот
орудия.
Огромное количество таких как раз СМС, что да, власовцы-предатели будут.
Которые Галине ответят, власовцы-предатели и так далее.
Сейчас
Вот вам и раскол, который мы только что предрекали.
Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?» и в этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. У нас много сообщений в WhatsApp относительно выступления под белым флагом. И вот что нам пишут. Дело еще и в том, что каждая олимпийская медаль, полученная без участия России, будет с небольшим клеймом. Содержание того, что это не объективное мнение, другими словами, нечистое золото. Интересно, если допустят под белым флагом, это следующее сообщение, а вдруг спортсмены подложат свинью Международному олимпийскому комитету и на открытии вместо олимпийского флага все развернут российские флаги. Ну, вообще у нас очень много, кстати говоря, вопросов пришлось сегодня не только во время эфира, но и на наш сайт, и на страничке «Комсомольской правды» в социальных сетях.
Да ужас. Вообще, на самом деле, после нашего разговора с Галиной, тут вот я смотрю уже у тебя на своих, так сказать, ресурсах лавина поднялась, причем такая, знаете, очень эмоциональная, включая ненормативную лексику. В общем, все-таки большинство, судя по всем признакам, не поддержит выход спортсменов
под белым флагом.
Под белым флагом, назовем его условно белым. Насчет того, тех аргументов, что вот, ребята старались, там что-то, значит, что-то, спорт. Вы знаете, есть уже такие голоса, которые, может быть, еще не очень слышны, но я бы к ним прислушивался, что вообще олимпийское движение, это уже превратилось все-таки в значительной степени смесь такую бизнеса, химических всяких и прочих технологических достижений, фармацевтических, да, и прочих технологий, включая политические технологии, доказывает там с помощью этой игрушки те или иные тезисы о виновности тех или иных там руководителей государств и так далее. Но все это уже почти не имеет отношения к спорту. Там же, начиная вот, вот действительно от фармацевтики, все более изощренной, и не стоит тут Россию сводить, все к России. Господи, посмотрите фотографии этих норвежских лыжниц.
Астматиков,
Больных астмой с такими совершенно зверообразными бицепсами и так далее и тому подобное. Это же все давно известно, что фармацевтика шагает тут, значит, семимильными шагами. Вот этот фактор, он говорит о том, что, слушайте, а мы не заигрались в это вообще, во всю эту якобы спортивную игру, да, под названием «Олимпиада». Ведь эти люди, они ничего нам не символизируют, никакого здорового образа жизни. Они, как правило, вскоре после ухода из вот этого недоразумение, которое мы привыкли называть большим спортом, они становятся зачастую, ну, прямо скажем, инвалидами, людьми, которые вынуждены поддерживать свой образ жизни с помощью, опять же, фармацевтики и так далее и тому подобное. И где тут пропаганда здорового образа жизни? Где тут, собственно, спорт? Вот фактор, про который тоже надо, ну, так, порассуждать хотя бы стратегически. Интересная вещь. У нас есть в «Комсомолке» публицист Дмитрий Стешин. Он такой неистовый тоже. И вот у него есть такая стройная теория. Его надо позвать, мне кажется, когда вот под эту вакханалию. У него теория о том, что надо вообще прикрывать эту Олимпиаду, пока не поздно. Потому что мы же как бы хотим... Мы хотим людям давать некие примеры. Вот Галина, значит, говорила, что это же спорт. Но когда так приглядишься внимательно, опаньки, какой же там спорт? Вот тот же биатлон, например, страшно популярная вещь. Ведь там идет соревнование, в том числе и оружейников, да, и есть гипотеза, что оружейники и создатели всяких новых физических средств, обеспечивающих, ну, так называемые лыжи, назовем это, или так называемая винтовка, да, это новейшая технология, и опять там все достаточно становится на 25-м месте становится сам спортсмен, и его, так сказать, здоровый дух.
Ну, да, огромную роль играет то, как подготовлены лыжи.
Это тоже тема, которую с интересом можно пообсуждать.
Я хотел бы добавить, что, конечно, есть действительно великие спортсмены, и Зайцев, и Шипулин, это если биатлонисты, Зубков, бобслей, ну и так далее, и так далее. Действительно, ну, для многих они достойный пример. Вопросы, которые приходили к нам перед эфиром на наш сайт, соцсети. Вадим Николаевич, какие из них вы отметили?
Спасибо всем нашим слушателям, кто заранее, так сказать, бросил свои вопросы. И вот тут меня что впечатлило. Есть претензия к «Комсомольской правде», что мы не пишем про так называемого пьяного мальчика. Ну, это была уголовная история, когда ребенка обвинили в том, что он был пьяный, ребенок-то погиб, да? Мы пишем на эту историю, так называемая история семьи Шимко, поэтому я не принимаю этого упрека. Очень много, интересно, очень многие раздражены тем, что «Комсомольская правда» в последнее время уделяет внимание такому персонажу, как Ольга, кажется, она Бузова. Да. Знаете, как все, да, вот то ли вы у нее ее рекламу делаете ей, наверное, платит хорошо. Вы знаете, вот этот феномен современных СМИ, он очень интересен. Конечно, можно нас обвинять в желтизне, там, в потаенных мешках с деньгами, которые нам, наверное, это Бузова притащила, или чем честно носит портфель. Вот. А на самом деле все как устроено. Вот я никакую Бузову, я главный редактор «Комсомольской правды», я никакой Бузова не подозревал тоже недели три назад. Вдруг недели там три или четыре назад мы обнаруживаем, мы же замеряем, собственно, чем народ интересуется. И мы обнаружим, что народ, оказывается, интересуется Бузовой. Мы над этим посмеялись.
В интернете.
В интернете. Ходит на ее концерты там, в Олимпийском, значит, или где там заполняет до потолка. Мы поразились этому, отправили ироничного корреспондента, как сейчас помню, Дениса Корсакова. Он над этим посмеялся, над этой Бузовой. И над теми, кто ее слушает, ее песни, этот персонаж откуда-то из «Дома-2», это Бузова, и получили такую волну, вот как сейчас про Олимпийские игры, такую волну народного негодования, да вы что, вы Бузову не знаете, да вы не понимаете, да это наш кумир, да это, это то, что раньше была Аллой Пугачевой.
11 миллионов подписчиков в Инстаграме,
вот.
11 миллионов.
Да, и я наших, значит, злющих слушателей «Комсомольской правды», которые вот пишут, Светлана пишет, вы долго будете пиарить Бузову. Михаил Вдовин, когда Бузову прекратите, значит, рекламировать? Наталья Марфина, кроме Бузовой у нас в стране народу нету, героев нету. Вот у нас абсолютный рекорд сегодня по, значит, по звонкам, по запискам, да, это Бузова. Так вот, я вам скажу, граждане, как только вы, дорогие наши, население страны, плюнете на то, чтобы ходить на Бузову, слушать ее, подпевать ей и так далее, вот ровно в этот момент мы с народом, мы про нее забудем. Это вот то, что Бузова – это такой феномен, каким была много лет назад Алла Пугачева. Сейчас ее
или уже... Ксения Собчак в какой-то
или
момент.
Или Ксения Собчак, которая сменила Аллу Пугачеву. Вот многим это дико нашим и высокоинтеллектуальным слушателям, читателям. Но, вы знаете, ну, я же не могу тоже не заметить эти феномены, которые, сколько сказал, 11 миллионов...
11 миллионов подписчиков в Инстаграме.
Подписчиков в Инстаграме. А кроме Инстаграма есть еще много чего.
Другие соцсети.
Где тоже, значит, мадмуазель Бузова, значит, рвет все рейтинги. И как же про нее буду молчать? Наоборот, другая часть народа скажет, что вы такие... всяких там Саакашвили, значит, поминать. Когда про Бузову скажете? Ну, к счастью, мы очень много иронизируем про Бузову. Но вот как только вы прекратите интересоваться, тут мы... За нами не заржавеет, тут и мы забудем.
Спасибо.
Мы были последними, кто про Бузову вспомнил. Да.
Спасибо большое за этот разговор. Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Ну что ж, на этом программа «Что будет?» подходит к своему завершению. Но много чего интересного и содержательного ждет вас далее в нашем эфире. Совсем скоро Антон Челышев, Александр Милкус, «Портрет явления» в нашем эфире. Ну а в 21.30 обсуждение решения Международного олимпийского комитета. Поговорим об этом в прямом эфире. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо. Свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.